У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». «Двое на двое» на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
Россия продолжает сокращать вложения в американские гособлигации. Ее портфель составляет 3 миллиарда 805 миллионов долларов, хотя еще в марте, когда вложения уже сократились на 30%, он составлял 3,976. Таким образом, Россия перестала входить в число крупнейших держателей госдолга США.
Для сравнения, в 2018-м портфель достигал 96 миллиардов долларов. Нормально так сократили за последние 3 года. В принципе, об этом неоднократно сообщали российские власти, о том, что Соединенные Штаты своей санкционной политикой подрывают доверие к валюте, снижают вложение резервов России в госдолг и способствуют увеличению объемов внешней торговли этим госдолгом. В начале июля Минфин завершил конверсионные операции, сократив практически до нуля долю доллара в структуре Фонда национального благосостояния, перераспределив накопления в пользу юаня и евро.
К нашему эфиру присоединяется руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колдашов. Василий Георгиевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Василий Георгиевич, как вы считаете, вот эта тенденция на сокращение госдолга США в России, да, сокращение этого портфеля, эта тенденция продолжится или в случае все-таки некоего потепления отношений между Россией и США будет какой-то определенный откат?
Я не ожидаю никакого отката данной политики. Я думаю, что как американская агрессивность и недоброжелательность в отношении России, несмотря на возможные реверансы встречи президентов, она пришла надолго. Соединенные Штаты не просто так на нас обиделись. Это не с Крымом связано. Это связано с тем, что они хотели бы получить не только покупку своих долговых бумаг, но и ресурсы экономик других стран. Для этого, собственно говоря, они работали на политические перевороты во многих странах, не только у нас. И в Белоруссии тоже, да, значит, ну, на Украине они его произвели. Поэтому мы же не можем им предложить свои ресурсы, просто вот сказать, знаете, нам ничего не надо, забирайте себе все. Да, вот как, ну, Украина поступает. Мы так не можем. Следовательно, эта политика со стороны российского государства, политика отказа от доллара, она надолго. Тем более, что вполне естественно, что в условиях развития евразийской торговли, евразийской интеграции, вот этого нашего континентального сотрудничества, доллар является лишним. Доллар – это валюта, да, можно назвать ее валютой мировой торговли во многом, но если мы будем развивать континентальную торговлю, то нам прицеплять вот эту колоссальную по потенциалу торговлю к доллару не имеет никакого смысла. Ну, естественно, не имеет смысла и резервировать в долларах, покупая американские долговые бумаги и поддерживая американский долг. К тому же, надо признать, что после того, как кризис начался, мировой кризис в 2008-2009 годах, был определенный консенсус между правительствами о том, что надо все-таки покупать американский долг, надо поддержать американскую финансовую систему. Вспоминаем риторику 2008-2009, там даже 2010 годов, даже 2013 годов, что поддержит стабильность американской финансовой системы, мировой системы, значит, и нам тоже перепадет. Ну, а выяснилось, что, да, постарались, помогли им стабилизироваться, они ответили на это санкционными торговыми войнами. Причем эти войны, они были, ну, как вам сказать, очень своеобразными, да, еще до Трампа торговая война, например, Обама по российской стали ударил на американском рынке. То есть тут были действия, которые не позволяют усомниться в том, что Соединенные Штаты как-то изменятся. Они могут терять позиции, вот как они сейчас теряют позиции, эвакуируя срочно свое присутствие из Афганистана, но они не смогут быть нашим партнером в прежнем виде, экономическим, и будут утрачивать свои вот эти вот как бы сильные позиции на мировом рынке, мировой торговле. А вообще-то говоря, отбирать эти позиции, это тоже очень выгодно, потому что если вы на внешнюю торговлю опираете собственные валюты, вы для них создаете дополнительную базу. А сейчас во многом все еще мировая торговля, она поддерживает доллар. Но это будет меняться, и специально поощрять американскую финансовую систему, специально поощрять американскую экономику, жертвуя собственными интересами, я думаю, что ни Россия, ни целый ряд других стран не будут уже.
А вот что касается американских гособлигаций, то есть разве держать их в своем портфеле как можно в большем количестве, это не значит находиться на сильной позиции, как, например, Китай делает, японцы?
Ну, к сожалению, переброска значительной части российских резервов в юань, она дорого обошлась уже нашим резервам, потому что юань – это валюта, которая там слабеет потихонечку для того, чтобы сохранять экспортные позиции. Эта политика у них идет с 16 года примерно, может даже и раньше ее зафиксировать. И она не позволяет быть, ну, резервируя в юане, быть уверенным в том, что вы здесь не будете в минусе каждый год. Поэтому вот эта поддержка юаня, ну, резервирование в юане, поддержка юаня, которая у нас была избрана, она, на мой взгляд, неправильна. С другой стороны, стоит вопрос тогда, что, нельзя же столько в евро? Ну, наверное, нужно увеличивать долю золота в резервах, физического золота Центрального банка и не физического, да, не материального, бумажного, там, можно сказать, золота в распоряжении Министерства финансов. Ну, или искать какие-то иные механизмы резервирования, которое бы было, ну, как бы защищало нас от потерь, потому что американская валюта к золоту за последние 20 лет упала в несколько раз. Очень сильно. И эту ситуацию, ну, как вам сказать, никто уже не перевернет. Наконец, какие есть проблемы с резервированием в доллары? Вот если вспомнить 2020 год, то что он изменил? Во-первых, он похоронил американскую политику нормализации ключевой ставки Федеральной резервной системы. Что означало, ну, то есть эта политика означала, что в какой-то момент доллар будет все-таки дорожать и будет оставаться стабильным. С этим пришлось распроститься в марте прошлого года, они обнулили фактически эту ставку. Потом американский бюджетный дефицит в прошлом году составил 4,5 триллиона долларов. Любое государство нормальное, вменяемое, оно просто, да и любое общество не может представить себе эту сумму. Вот что это вообще такое? Какие-то грандиозные деньги, на что они пошли? Да ну как вот, откуда? А ведь эти деньги, мы знаем, на что пошли, в конечном-то итоге. Они пошли на повышение мировой инфляции. Поэтому доллар и долларовая зона сегодня генерируют мировую инфляцию. Нам нужно думать об укреплении рубля, давать ему укрепиться, отказываясь от бюджетного правила хотя бы на время. И в то же самое время нам нужно понять, что ценность нашего экспорта и ценность нашего производства по отношению к доллару, ну, к доллару, к американским финансовым активам, она будет подниматься. Подниматься именно потому, что американцы не разобрались с проблемами 2007-2008 годов, захлебнулись в них в 2020 и произвели вот эту вот лавинообразную глобальную инфляцию, то есть рост цен на продовольствие в частности, который сейчас к нам заносится. То есть у нас не внутренняя инфляция, к нам идет американская инфляция просто лавиной. И это мы должны понимать, что это они там в долларе сделали. Резервировать в долларах по этой логике неправильно, потому что это значит бороться с американской инфляцией, помогать им и принимать ее на себя. А наоборот, не нужно резервировать в долларах, нужно создавать, возможно, новую евразийскую валюту международную, которая была бы обеспечена золотом. Причем я не говорю о размене на золото, не надо размена. Надо просто знать, что объем эмиссии напрямую связан с объемом золота в подвалах вот этого вот Центрального банка, да, евразийского условно, или суммы центральных банков. И эта валюта, она как биткоин, да, она имеет ограниченные пределы эмиссии. И эти ограниченные пределы эмиссии, они ограничены просто вот сколько у вас есть металла, столько вы выпускаете, вы не выпускаете больше. И это даст рост курса такой валюты, привлечет на нее капиталы, тем более если она будет применяться в международных расчетах, в международной торговле. Помогать юаню, поддерживать юань неправильно, тем более что нужно четко понять, что целый ряд государств евразийских, ну, например, Иран, они испытывают серьезные опасения в отношении Китая, который ведет себя очень экспансионистски, и они именно потому тяготеют к России и к российскому проекту евразийского сотрудничества, что мы ведем себя гораздо более корректно, потому что мы предлагаем как некий равновесный, довольно демократический, да, вот в таком своеобразном смысле путь, и в то же самое время это позволяет уравновесить Китай, не дать ему дисбалансировать евразийский процесс. Это не против Китая. Это к вопросу о том, как нам построить механизм евразийского сотрудничества, развития торговли, экономического, там, культурного, туристического, всевозможного сближения, в том числе и финансового. Вот каковы здесь проблемы.
А каким, как скоро вот, возможно раскрутить подобную валюту евразийскую до там, международного уровня?
Да мне кажется, что можно раскрутить достаточно быстро. Если достичь соглашения между центральными банками, ну, например, стран Евразийского экономического союза, создать единую структуру эмиссии и обеспечить эту структуру, не перемещая этого золота, да, золотом в подвалах вот этих центральных банков стран ЕАЭС, то есть дав такое обеспечение. И выпустив эту валюту на мировой рынок и переведя в нее торговлю, расчеты между странами, входящими в ЕАЭС, вот, ну, хотя бы даже крупными товарными партиями, торгуя ее до биржи, не выпуская ее, там, к примеру, в бумажном варианте. И довольно быстро эта валюта будет привлекательной, да, она может стремительно начать дорожать. Просто тут сохранится и определенное преимущество дешевых национальных валют, и в то же самое время будет создан противовес доллару и юаню, кстати, вот заметьте. Вот юаню тоже нужно создавать противовес, потому что мы же не хотим оказаться полностью под влиянием всех китайских процессов, обслуживая китайский индустриальный вот этот бум, который произошел, в виде некой периферии Китая. Мы хотим иметь равновесные, хорошие, устойчивые отношения с Китаем, так, чтобы и наше производство развивалось, в том числе и сложное производство, высокотехнологичное производство. А для этого мы не должны быть периферией Китая, не должны, отвязываясь от доллара, привязаться вот к Китаю вот в таком формате. То есть это очень сложный такой вопрос, зыбкий, и он объективно стоит не только перед нами, вот я Иран упомянул случайно, он такой же вопрос стоит перед Пакистаном, перед Турцией по-своему. Все понимают, что с Китаем нужно дружить, сотрудничать и развивать отношения, но все также должны понимать, что нас не должно затянуть в определенную воронку, и мы должны именно получить развитие как результат этого сотрудничества, а не зависимость, потому что, ну что делает зависимость, вот, например, зависимость украинской экономики от центров Евросоюза, от британцев и американцев. Мы же видим, это разрушение вместо развития, а цели другие.
Василий Георгиевич, а насколько велика вероятность, что вот по пути России, да, по пути сокращения портфеля гособлигаций американских могут пойти другие игроки? Чем это обернется для США?
Ну, вообще, держать доллар в резервах имеет смысл только странам, которые очень сильно завязаны на американскую торговлю. И, ну, я скажу, что Центральному банку, например, России, поскольку здесь валютный резерв он является обеспечением международных торговых сделок, конечно, долларовый резерв нужен какой-то, да, не в американских бумагах, может быть, просто в долларах. Поэтому это очень сложный вопрос, будут ли стараться резервировать дальше в долларах другие страны, но очевидно, что просто нет альтернативы. Юань не является альтернативой, потому что Китай вынужден выживать и адаптироваться к американскому кризису, к американскому социально-политическому даже кризису, уж даже не чисто экономическому, просто потому что это их главный рынок сбыта. Они не могут не ослаблять юань, не быть слабее доллара, а это означает, что такая валюта, она как резервная, будет всегда хуже, чем доллар. Это не означает, что нам нужен доллар, это означает, что мы должны понимать поведение этой валюты. А с британцами ситуация тоже не очень понятна, но Британия очень агрессивна, это факт. А Евросоюз является для нас важнейшим торговым партнером по объемам, но нужно ли нам резервировать очень много в евро, это большой вопрос. То есть я бы рассматривал текущую схему российского резервирования, российских резервов, как в определенном смысле переходную. Но пока непонятно, куда этот произойдет переход, потому что теоретически не надо сильно много в евро тоже, в юанях нельзя, в долларах не нужно совсем. А тогда в чем? Остается что? Ну, японская иена, ну, тоже вопрос. А Япония, насколько она вообще к нам там лояльна, не является ли она очень сильно зависимой от Вашингтона? Поэтому,
швейцарский по сути, франк.
Нужно что-то свое.
Нет?
Что-то свое. А что, простите?
Швейцарский франк.
Ну, может быть, швейцарский франк, но а зачем? И в каких объемах, самое главное? В таких объемах швейцарский франк, ну зачем? Чтобы помогать швейцарскому франку дорожать? Какой смысл? Не лучше ли создать собственное что-то? Тем более, что есть на что опереть. Уже очевидно, что Евразийский экономический союз как проект получился. Получился, устоялся. Да, у него масса проблем, противоречий, но он будет жить. А раз он будет жить, то значит нужно решить и вот эту задачу. Ну, или обеспечить рубль, сделать рубль более сильным, или делать уже аналог вот этот вот евразийский, сохранять и рубль, и вводить евразийскую валюту. То есть, в принципе, учитывая масштабы просто евразийской, ну и даже, может, не экономики сейчас, да, вот в долях ВВП мирового, а вот просто в масштабах потенциала, конечно, такая валюта, она будет иметь успех, тем более, что ее сразу можно привязать ко всем вот этим вот цифровым решениям, которые, ну, там, рынок криптовалют, не опираться на американские системы, там, на SWIFT, то есть сразу предусмотреть возможности расчета в этой валюте в обход всевозможных вот этих вот, ну, старых банковских систем обмена информацией, ну, прежде всего, конечно, SWIFT, и сделать ее на современном уровне. То есть эта задача стоит объективно. Именно объективно, я не знаю, как она там с точки зрения решения сейчас и с точки зрения там наличия консенсуса, но доллар можно и нужно будет заменить, и евразийская валюта должна будет появиться.
Мы услышали вас. Спасибо за комментарии. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, был с нами на прямой связи. Через небольшую паузу продолжим эту же тему.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. По-прежнему в студии Дарья Чередник и Никита Воронков. И есть еще информация у нас от Минфина. Антон Силуанов заявил, да, глава Минфина?
Да, сделал заявление. Он оценил тот факт, что в пятницу агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте и сохранило уровень инвестиционных рисков крайне низкими.
К нашему эфиру присоединяется экономист, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, по словам Антона Силуанова, решение агентства S&P говорит о том, что правильно выбрана экономическая политика российским руководством, и следует придерживаться того же курса, который уже выбран. Вы как оцениваете вот эти рейтинги, насколько они имеют отношение к экономике, насколько к политике?
Они, безусловно, имеют отношение и к экономике, и к политике. Если говорить об экономике, это все-таки нас больше интересует. Конечно, в общем-то, рейтинг России существующий, ну, он более или менее отражает наше положение в глобальной экономике. Я напомню, что рейтинги делятся по своей категории на инвестиционные, спекулятивные и дефолтные. Но если с дефолтными все понятно, то инвестиционные, а в России инвестиционный рейтинг – это как раз-таки тот рейтинг, который констатирует относительно невысокий или там совсем невысокий риск, зависит от степени рейтинга инвестиций в финансовые инструменты страны-эмитента, то есть Российской Федерации. Но при этом, если говорить конкретно о нашем рейтинге, он при этом и есть там такой пункт, что отражает определенную чувствительность от конъюнктуры на Основные товары реализуемой страной. То есть мы зависим от рынка энергоносителей прежде всего. Не только от него, но от него прежде всего. Поэтому думаю, что с точки зрения экономики, ну, это более-менее справедливая оценка. С точки зрения политики, ну, она обычно вмешивается тогда, когда рейтинг, скажем, понижают или повышают по причинам явно неэкономического характера. Ну, вот такая история случалась в 2015 или 2016 году. Точно сейчас не помню, после присоединения Крыма. Но когда
и в 2015 и в 2016.
Да, сейчас я, да, вот когда рейтинг России понижался, понижали до спекулятивного уровня некоторые агентства, но понятно, что это абсолютно не соответствует реальной экономической ситуации. Вот, поэтому в целом, с точки зрения, конечно, так более или менее справедливой оценки, он более или менее соответствует действительности. Но вот более широкий вопрос, насколько вообще рейтинги носят характер такой репрезентативный, насколько можно доверять, но это вопрос, в общем-то, достаточно широкий, выходящий за рамки нашего диалога. Ну, единственное, могу напомнить, что в 2008 году, когда начался кризис, многим памятный, первые американские банки, которые рухнули, Lehman Brothers и Merrill Lynch, имели рейтинг выше AAA от всех трех международных рейтинговых агентств. Поэтому не всегда он отражает реальность.
Василий, Владимир Николаевич, да, прошу прощения, нас интересует вопрос еще с Дарьей по поводу сокращения вложений в американские гособлигации и обнуления доли доллара в ФНБ в структуре. Это к чему российскую экономику приведет? Это как-то стабилизирует ситуацию?
Вы знаете, здесь все-таки, мне кажется, политики несколько больше, чем экономики. Почему? Дело в том, что, ну, понимаете, конечно, все-таки странно кредитовать государство, которое у нас, как вы помните, не так давно официально было объявлено недружественным, по-моему, в мае. Достаточно странно такое государство кредитовать, потому что вложение финансового инструмента того или иного государства – это кредитование именно этого государства. Поэтому с точки зрения вот этой логики, конечно, поведение правильное. Вот, если вот с одной стороны, с другой стороны, понимаете, вне зависимости от политики, вне зависимости от отношений между нашей страной и Соединенными Штатами Америки, американский доллар в настоящий момент является ключевой валютой мировой финансовой системы. Понятно, что это так не будет всегда. Вот, понятно, что существуют определенные риски с этим связанные, но это все-таки вещи, то, что я сейчас сказал, которые зависят и от целого ряда факторов, и от времени, а пока каких-то, знаете, вот быстрых угроз доллару не просматривается. Американская экономика – это мощная экономика, несмотря на огромный долг, несмотря на политические проблемы, которые существуют и социальные в этой стране, и отчислением которых мы были в прошлом году во время пандемии, во время президентских выборов, это мощная экономика. То есть у доллара существует определенная и достаточно серьезная экономическая база. И поэтому доллар остается ключевой валютой международных расчетов, платежей и кредитования. И Россия в том числе размещает свои, сейчас есть обращающиеся на рынке долговые инструменты, облигации, номинированные в американской валюте. То же самое делают российские компании. Будут продолжать делать, скорее всего. Вот, потому что, еще раз, это ключевая валюта мировой финансовой системы. Я думаю, что глобально на положение доллара это вообще никак не скажется. Россия, конечно, достаточно, ну, была крупным кредитором, но ей очень далеко, там, скажем, до Японии или до Китая. Всегда было очень далеко по объему вложений в американские ценные бумаги. Поэтому думаю, что на доле никак это принципиально не скажется. И вопрос, в общем-то, главный вот в чем заключается. Какова будет судьба вот тех денежных средств, которые выводятся из доллара? Понимаете, потому что у них, в общем-то, есть определенные альтернативы. Например, ну, по крайней мере, так заявляли, когда первый раз появилась информация о том, что ФНБ больше не будет вкладывать средства в доллары, что будет изменена валютная структура, в частности, будет наращен объем вложений в евро и в юани. Вот, честно говоря, меня второе направление несколько смущает. Конечно, Китай наш важный партнер, так же, как и Евросоюз, это два основных экономических партнера нашей страны, но вы понимаете, все-таки партнерство партнерством, но все-таки юань, валюта пока немножко, точнее, не то, что немножко, совсем другого качества, чем американский доллар. Вот. И я думаю, что все-таки это вложение с точки зрения сугубо вот, финансовое, более рискованное, чем вложение в доллар, в юане. Вот. Я думаю, что все-таки более правильно, если это средство будет инвестироваться в российскую экономику, а не в еще одну иностранную валюту.
Спасибо большое вам за комментарии. Владимир Григорьев, экономист, финансовый эксперт, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. И в студии для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.